Сашу мы уже знаем заочно давно, а никогда близко не были знакомы. И брат Олег мы знаем вроде как давно, но никогда не были близко знакомы. И мы верим, что так Бог и соединяет, и так Бог и сближает. И мы провели хорошее время поклонения. Я думал, вы действительно какие-то еврейские песни заделаете. А эти все песни мы поем.
Хорошо. Не, мы могли бы заделать еврейские там на иврите, но...
Не на иврите. Ну, такое что-то... Как хорошо и приятно жить братья вместе.
Можем и такие, да. Но есть разные еврейские песни. Это тоже еврейские песни.
Это тоже
еврейские. Можно по заказу сделать в конце пару вещей.
Ну, когда-то он сказал, говорит, может, к нам кто-то подпоет. Я думаю, мы песен не знаем. Оказывается, мы могли клавишу сюда ставить. И могли
смело,
совместно
да.
делать поклонение и прославление.
Хорошо. Ну, и вы еще, я смотрю, и двигаетесь то же самое, как и мы. То есть...
Мы готовимся в Израиль. И когда мы туда попадем, нам будет очень легко, потому что никто не знает своих корней.
Можно поставить стойку просто, чтобы я не был привязан к койке. Ну, можем вот так здесь вот так вот поставить, я не буду его держать в руке. Пока стойку мне здесь поставят, я вам скажу, кто я, что я и почем я.
Главное, почем.
Хорошо, да. Ну, вы поняли. За меня дорого заплатили, так же самое, как и за вас. И Библия говорит, что это цена крови нашего Господа и Спасителя. И если сравнивать здесь с чем-то в мире, нет равного ничему. Потому что Господь – это Бог, Ему поклоняются все, а Он за нас заплатил. И знаете, я всегда людям говорю, у которых, ну, может быть, кто-то не до конца уверен в себе. И я говорю, вы знаете, наш Бог, Он крутой бизнесмен. И как любой бизнесмен, тем более имеющий еврейские корни, потому что Иешуа у нас пришел и родился от девы, как говорят, Марии, но она ее звали Мирьям. Она хоть и была девой, но Мирьям. И она была еврейской девочкой, и она родила Иешуа, назвала его Иешуа, потому что слово Иешуа – это Бог спасает, ЕГВГ спасает, если так. А Мария, ну это уже другая часть Марлезонского балета, это история, да. И вот как Бог хороший бизнесмен, Он никогда не заплатит, ну, больше или меньше. Это мы приходим на рынок и пытаемся кого-то уговорить, там, заплатить поменьше. Но Бог заплатил за каждого из нас, за тебя и за меня, цену того, которого все называют Господь. Знаете, Бог поставил нас на одни весы, и на этих весах мы были одинаковыми в Его глазах. Это вот для меня лично это всегда хорошее понимание, как, насколько мы ценны, да, в глазах Божьих. А теперь кто я и что я? Ну, я раввин еврейской мессианской общины города Никополя. Нашей общинке вообще она где-то началась в 91 году. И я покаялся в 98-м. Пришел туда, там было 34 уважающих себя еврея и ни одного русского. Это было серьезно, я вам хочу сказать. Но у нас было ведение, и мы понимали, что весь народ Божий должен был собраться на земле обетованной, и это в Слове Божьем продолжается быть, место быть. И у нас 32 уехало еврея, а 2 осталось. По сей день остался из тех 2 один, но одного мы отправили в вечность. То есть и когда-то я, будучи таким молодым служителем или начинающим, я сказал, даже если останется одна Дора, я буду служить здесь народу Израиля. Но, слава Богу, есть не только Дора, есть община, она по-новому выросла. Но мы как бы сделали, с одной стороны, очень хорошо, всех отправили, с другой стороны, отправили всех, а потом сели и смотрим, пустой зал, никого нету. Вот, надо поступать всегда мудро, да? Вот, и так наша община потихоньку начала расти, было две бабушки-еврейки, я, и потом Господь дал мне Олега. После мы вчетвером очень долго варились, и все у нас спрашивали, что вы собираетесь делать, а мы говорим, а что мы можем сделать вчетвером? Ну, говорю, единственное, что мы можем, это молиться. И мы молились, а Бог прилагал спасаемых. Так что вот таким методом потихоньку, и мы выжили, мы остались существовать, и слава Богу, сегодня нас уже замечают. И даже приглашают в гости. Хорошо. Сейчас я поставлю микрофон, и мы с вами будем вникать в какие-нибудь еврейские темы. Я знаю, что про евреев вам никто рассказывать не будет. Ну, по крайней мере, кроме меня. У меня есть в этом стимул, да? Вот. И есть несколько, вот буду я втыкать в него, нет? По-нашему, я немножко так, немножко по, на языках народов мира. Хорошо. И знаете, о чем бы я хотел с вами поделиться? Если честно, я такой, вчера и сегодня Бог держит меня в вакууме. Я вот чувствую, что я чистый, вот чистый, но настолько вы чистый, что пустой. И вчера то же самое, я и шел, думаю, что я буду там говорить. И как ни странно, я знаю, только слышу орлы. Ну, мы с орлами пролетели, короче, хорошо. Вот, сегодня, я думаю, я бы говорил бы о тайнах. И знаете, мы все любим тайны. У евреев есть особые тайны, да? И вот есть одна тайна, которая была открыта одному еврею. Слава Богу, и сегодня по сей день над этой тайной ломают голову. Идет война и разная, теологическая, прям целый бокс. И вот она, вот что говорит апостол Павел, или Ребе Шауль, кому как ближе. Вот, третья глава Ефесянам. Мы много это читаем, замечаем, но иногда не замечаем. Я просто с вами попробую на что-то делать ударение, что-то увидим, что-то заметим, что-то, может, вообще ничего не заметим. Но сам процесс, мы в процессе, да? И так написано, для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа, за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна. Мы же любим тайну. Вот ему открылось. О чем я выше писал кратко. Мы сейчас прочитаем, о чем он кратко там писал. То вы, читая, можете узреть мое разумение тайны Христовой. Это не просто тайна. Это тайна, которая сокрыта в нашем Господе и Спасителе Иешуа Мессии. И там написано, которая была, не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. И он говорит, что там открыто. Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, ну, служителем которого я и сделался. И что за тайна, которую он писал вкратце, чуть-чуть выше? И он говорит, итак, помните, 11 стих 2 главы, он говорит, итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанными плотским обрезанием, совершаемым руками. То есть евреи немного их уничижали и как-то к ним говорили. Мы сейчас в Ефесянах. В Ефесянах, я что не сказал, да, я прошу прощения. Смотрю, тут большие буквы Ефесянов у меня, думаю, все видят. Я понял, вам повезло. Итак, кто-то кого-то в чем-то уничижал, да, и что-то не так говорил. То он говорит, тут 12 стих говорит, что вы были в то время, в какое время? Без Христа. Отчуждены от общества израильского. Один из переводов говорит, вы не имели или были лишены гражданства Израиля. Звучит гордо, я хочу сказать, если вот так вот вникнуть в определенное понимание. Он говорит, вы были лишены гражданства Израиля или отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки крови Его, ибо Он есть мир наш, соделавший мир, да, соделавших из обоих одно, и разрушил стоящую посреди преграду. И знаете, что сделал Иешуа? Он пришел и для всех народов открыл путь. Путь к себе, к своему сердцу, путь к Богу, но при этом Он созидает один народ, у которого Господь есть Бог, и в Библии этот народ называется Израиль. Знаете, когда вы будете встречаться с разными братьями или сестрами, например, вы можете встретиться с какими-нибудь евреями. И они вам скажут, вы знаете, что Бог не заключал завета ни с каким другим народом, как только с Израилем? Вы скажете, ну да, судя по Танаху, ну или Библии, которая впереди у нас, так оно и есть. Но Новый Завет, мы говорим, он и с нами заключил. А они говорят, например, а на основании чего? И знаете, у многих вот здесь они ловят, как говорится, и получается вакуум, подожди, ну как? Ну Новый Завет в Иисусе Христе. Но когда мы читаем Еремия 31:31 или Евреям 8:8, это одно и то же место, которое говорит, что Бог заключил завет с домом Израиля и с домом Иуды. Читаю вам. Пророк Иеремия, то же самое тут, я думаю, евреям написал Павел. У него хватило смелости писать евреям, потому что, я думаю, евреям писать было трудно. И он говорит, что вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Итак, новый завет Бог заключает с домом Израиля и с домом Иуды. Вопрос, где остальные народы? Я вам хочу сказать, их здесь нету, если смотреть как на отдельности вне Израиля. Но если мы смотрим тайну, которая открылась Ребе Шаулю, он говорит, я увидел эту тайну, что Бог в Иешуа Мессии созидает два народа, из них делает один народ. И знаете, когда-то Иешуа сказал такие слова, а мы знаем, мы в это место всегда смотрим по-своему, потому что, ну, как бы сказать, я тоже когда-то подобно и вас смотрел так же, хотя первое место, которое мне открылось в Библии, спасение от иудеев. Я вот когда начал читать Библию, раз в четыре ее прочитал, то первое место, которое коснулось моего сердца, спасение от иудеев. Думаю, ну, при чем здесь от иудеев? Ну, понятно, что от них Машиах и так далее. Они принесли нам Евангелие в эти народы. Ну вот, мы смотрим, хороший стих есть в Иоанна в 10 главе, 16 стих. Я, видите, по-новому все открываю, потому что я, это у нас спонтанно идет все. Евреям 10:16 от Иоанна. Там написано, есть у меня и другие овцы, не сего двора, и тех надлежит мне привесть. Иешуа говорит, что есть у меня и другие овцы. Если вы посмотрите в исторический контекст этого места и этих действий, то вы поймете, стоит еврей среди евреев и говорит, у меня есть другие овцы. Кто-то задавал вопрос, что думали те, которым он говорил. Они стояли, говорят, да, мы тебя понимаем. За 500 лет до тебя, если ты, конечно, Мессия, то за 500 лет до тебя наши 10 колен, которые отделились, а мы знаем, что в Израиле произошло разделение на два царства, северное и южное, был дом Иуды и дом Израиля. И вот этот дом Израиля, он был отведен в ассирийский плен. И за 500 лет до нашего Господа и Спасителя, до его прихода, этот Израиль, перемешавшись с народами, стал как ассирийцы, там, я не знаю, с кем они только не перемешивались. И вот он приходит и говорит, есть у меня и другие овцы. Если просматривать Библию, да, и смотреть суть, кому она обращается как овцы, вы всегда во всем Танахе, или мы называем это Ветхий Завет, я не называю Ветхий, потому что в Израиле это Библия, а в интерпретации можно говорить Танах, это Таран, Увим, Китувим, да? И вот весь Танах, если просмотреть, вы увидите, что термин овцы относится только к Израилю. И когда Иешуа говорит эти слова, есть у меня и другие овцы, то евреи четко понимали, а, пришел собрать всех остальных сюда воедино. Так он и говорит дальше. Он говорит, что и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Бог говорит здесь, в этом месте, что Он собирается собрать 10 колен Израилева, присоединить их к двум. Вот эти два колена, которые остались, и которые мы сегодня знаем, что могут доказать свое еврейство, это дом Иуды. Потому что это те, которые были уведены в Вавилон, и с Вавилона вернулась, опять же, не все, но часть их вернулась, и они остались, они образовали Иерусалим, и они, как бы сказать, и были платформой для принятия нашего Господа и Спасителя. Именно с дома Иудина пришел Машиах, или Иисус, Спаситель и так далее. И смотрите, как интересно. А те 10 колен, они настолько перемешались, что сегодня, ну, трудно кому-то, я помню, у нас в институте библейском, еврейском, мессианском институте была одна сестра, я говорю, слушай, ну у тебя есть корни, 100%. Она говорит, ты откуда? Я говорю, ты в зеркало смотрела на себя? Она говорит, ты знаешь, я как-то иду по городу, ко мне подходит бабушка и наидыш, и начинает с ней разговаривать. Она говорит, я не понимаю. Она говорит, ты что, стесняешься родного, ну, типа, языка? Ну и выдала ей все, что думала о ней. Вот. То есть, знаете, потому что происходит, мы многое не понимаем, кто с кем, где и когда перемешался. Но есть интересный критерий, как Бог будет собирать своих детей. И Он говорит, что я буду их собирать, они услышат голос мой. Вот, вот на вот этот голос мой можно приложить толкование раввинов. Это не истина, это толкование раввинов. Говорят, что когда Израиль стоял у горы Синай, и Бог начал проговаривать с самой горы, то на уровне ДНК в душах всего еврейского народа отпечатался голос Божий. Почему евреев не нужно уговаривать служить Богу? Почему их не нужно уговаривать быть ему послушными? Он может жить здесь как язычник, но когда ты приходишь к нему и начинаешь ему говорить тихо о Боге, краснеет душа его, потому что он понимает, что да, это полностью принадлежит к нему. И потому что там вот этот голос, отзвук есть. И вот эти 10 колен, которые понесли в своем ДНК голос этот, да, или печать, они, перемешавшись с народами, развились, как говорится, как один большой народ. Сегодня Бог созывает. Я вам хочу сказать, в свете, если этого мидраша, мы понимаем, не все слышат голос. Потому что мы можем многим говорить, а они не реагируют. И Писание нам говорит, что есть сыны света, есть сыны погибели. И откуда там этот свет? Ну, если смотреть на раввинов, говорят, это то печать в ДНК. Но есть еще момент, мы знаем одну историю, она довольно-таки интересная история про Руф. Вы, может, читали эту книгу, да, Руф Моавитянка, как она стала частью Израиля. Вообще семья, еврейская семья, живут в городе Бетлахем, дом хлеба или Вифлеем, кому как ближе, живут в этом городе, и вот начинается голод. Ну, когда читаешь и думаешь голод, думаешь, наверное, такой голод, что люди просто падали и умирали. Но знаете, если посмотреть, когда возвращается эта семья обратно, люди узнают, Наимини говорит, о, Наимини, здравствуй, привет. Ну то есть, если бы все там так сильно умирали, и эта семья спасалась от такого бешеного голода, то можно было бы сказать, ну да, не вопрос, надо же было как-то спасаться. Но мы видим, что когда они вернулись, были люди, которые конкретно говорят, Наимини, привет, ну то есть... Не все так было плохо. Как говорят раввины, почему эта семья бежала с этого города? В Торе есть хорошее правило, что каждый еврей несет ответственность за другого еврея. И когда в стране начинается экономическое какое-то положение, ну, в общем, не очень хорошенькое, то тот, у кого есть денежки, должен помочь тому, у кого нету, тем более своим родственникам. И вот семья Элимелеха была очень богатой. Люди, потому что говорят, что когда они брали себе Руф и Орфу, это принцессы царя Моава. И знаете, ну то есть мы понимаем, царь за кого попало, не отдаст. То есть там пришли люди с деньгами, еврейские братья. Вот, и было там поторговаться, было о чем. И, ну, соответственно, наверное, сундуки говорили о положении. Сразу как бы царь не против и отдал. Вот, но возвращались, конечно, они уже без ничего, и даже без неполная семья возвращалась. Но суть, мы видим, что они приходят туда в Моав и уходят. Почему? Потому что Элимелех был жадный, и он не хотел раздавать свое имение кому-то помогать, потому что понимал, не тебе назад никто уже не вернет, ты должен просто сделать заповедь. И он решил сделать другую заповедь, текай. Но эта заповедь была не от Бога. Чем закончилась ситуация? Элимелех умирает, его два сына, там Малхон и второго, не помню, сейчас всякое бывает и у меня. Вот. Тем более имена очень интересные, если их читать на иврите, вообще трудно выговорить. Вот. Суть, семья мужчины вымирают, остаются только женщины. Остается Наиминь, остается Орфа или Орпа, правильнее, и Рут. У нас написано Руфь. Да? И Наиминь говорит, можете идти, оставьте, идите, потому что даже если я прямо сейчас, говорит, с кем-то пересплю, а чтобы переспать должен быть муж, говорит, даже если сейчас будет свадьба, я сейчас пересплю, то когда, если я рожу, то когда я рожу, когда вырастет вам этот муж, которого вы возьмете себе, чтобы ваш род продлился, говорит, идите по домам и живите. И мы видим, что они поплакали, одна повернулась, ушла, а другая остается. Многие... как бы читая подобную историю, просто видят, ну, трагедию, в которой переживает эта семья, да, но не видят духовного смысла, который заложен здесь. И в результате мы знаем, что Руф, она выбирает остаться с Наиминью, и она говорит, твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и пусть то и то сделает мне Бог, и так далее. То есть мы видим ее посвящение. Посвящение... в том, что она в первую очередь выбирает стать частью народа, Во вторую очередь, это как следствие. Выбирая народ, я выбираю их Бога и поклонение этому Богу. И в результате она дальше говорит, я готов умереть там, где ты, куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты умрешь, там и я умру. То есть полное посвящение. И вот в этой ситуации мы дальше видим, они приходят в землю свою, в землю уже Израиля, и Руф, она служит на имени, служит на полях в Израиле, потихоньку собирая колосья, принося их домой, и ее замечает Ваос. Ваос, если в переводе это имя смотреть, оно говорится, в нем сила. Мы знаем, что в ком сила, это прямой прообраз на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И вот Ваос замечает Руф и говорит, то что-то я смотрю, женщина такая порядочная. Она говорит, да-да-да, она с Наиминью пришла, она ей служит, она такая добродетельная. И в результате, мы знаем, заканчивается это браком. Но не просто браком. Руф становится прабабушкой царя Давида. То есть это одна из историй, как нееврейка входит в род нашего Мессии Иешуа. Там их 4 нееврейки, если на то пошло. И когда евреи, например, очень сильно хотят кичиться своим еврейством, всегда можно их заземлить этими женщинами. Ну, по крайней мере, это первое. А второе, мы видим слияние. Слияние. Ваос берет, когда он покупает Руф, наследство на имени, он берет их, да, там, то, что у них остались поля, да, и берет то, что осталось у Руф от мужа. Он говорит, я должен взять ее и продлить род через нее. Род тому, как бы, мужу ее, которого нету, да, Малхону, по-моему. И вот тут интересный момент. Бог сегодня берет церковь из разных народов. Для чего? Для того, чтобы восстановить род, тот, который был потерянный. То есть, когда Бог призывает сегодня всех нас, таких разношерстных, среди нас вот эти 10 колен собираются, и Бог осуществляет свое пророчество, о котором Он говорил на протяжении всего Писания. Он говорил, что я соберу эти 12 колен, и я восстановлю царство Израилю. И знаете, мы... Кто-то на это смотрит нормально, кто-то не очень, но я четко понимаю, что в Божьем плане создать свой народ, восстановить здесь царство, потому что когда у людей спрашивают, зачем пришел Иешуа, зачем пришел Мессия, то многие говорят, ну написано же там Иисус Христос, Спаситель мира, ну типа такого, сейчас ну я в Луки вам открою, да, например, часто люди зачитывают или Луку, или Матфея, говорят, что он спасет, по, как бы сказать, в Матфея написано, что он спасет людей своих, да? Я вам просто сегодня вводную говорю об Израиле. Может быть, это будет сложно для вас, но я думаю, что оно все равно интересное. Потому что вряд ли кто-то вам о евреях говорит. Евреям о евреях, да? Вот, мы же, как бы сказать, одна семья. И вот написано в пророчестве Матфея, говорится о Марии, говорится вот как. Что родишь сына, наречешь ему имя, 21 стих 1.21, написано, родишь сына, наречешь ему имя Иисус, он спасет людей своих от грехов их. То есть имя Иешуа это Яхве спасает. И тут как бы на русском интерпретация этого слова, потому что имя Иисус не переводится, ну почему Иисус? Потому что в греческом нету буквы Ша. Ну и получилось Иисус. Но когда мы зовем Бога Иисус, Он нас понимает. То есть не переживайте. Вот. И когда мы говорим, у людей спрашиваем, для чего пришел Иисус, то первое выстреливается, да, для того, чтобы спасти. И все. И как бы, знаете, для меня это не все. Почему? Потому что когда в Луки читаешь, и ты и там тоже самая мысль, он говорит, ангел сказал, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Это тоже первая глава Луки, только я буду где-то с 30-го читать. И он говорит, вот ты зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа, Иисус. Он будет велик, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Сразу задается встречный вопрос, престол Давида где находился? В Израиле. Дальше написано. «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Вот здесь пересекается борьба нескольких видов теологии. Почему? Потому что одни говорят, что есть царство Божье, как написано в Римлянах, во мне, да, мир, радость и праведность. И это момент царства Божьего внутри человека. И мы все идем на Царство Божие, туда, в небеса. Но тут, оказывается, есть еще одно царство, которое будет здесь, на земле. И Писание говорит, что Иешуа будет царствовать в этом царстве 1000 лет, а потом его царству не будет конца. И вот здесь встречаются два богословия, которые есть церковное, традиционное, такое ортодоксальное богословие, и богословие, которое есть в иудаизме. Потому что все иудеи верят, что придет Машиах, по сей день они его ждут. Они ждут, что придет Машиах и восстановит царство Израиля. Почему Иешуа не был принят тем поколением? Потому что не был узнан. Почему не был узнан? Тут тоже как бы в голове вот эти вопросы, да, и у вас, и у меня. Да только потому, чтобы мы спаслись. Опять же, с другой стороны, ну что, неужели весь Израиль его отверг? И Писание говорит, что, знаете, нет, нет. Потому что, например, когда мы читаем Иоанна, 1 Иоанна, там есть такой стих, сейчас прочитаю. Или просто в Иоанна, сейчас гляну. Я что же могу ошибаться? Имею право немножко, но не совсем. Как мне один сказал в Израиле, каждый пастор имеет на свою ересь право. А знаете почему? Потому что мы тоже растем, развиваемся, и мы вот начинаем видеть Бога с той стороны, с той стороны, с той стороны. Это как вот в истории. Знаете, встречаются три слепых и спорят, какой же Бог. И они там спорили, между собой спорили. И один мужик, такой сосед, слушал и говорит, ой, спрашивают, они спорят, какой не Бог, а слон. И один говорит, да ладно, что вы спорите, давайте я вас возьму, повезу в зоопарк. И вы посмотрите, приезжают в зоопарк они говорят, закрыт на перерыв. Ну, он дает червонец этому дворнику, говорит, слушай, пусти, ну, времени нету, едем в село, и вот надо им слона, по-любому. Тот говорит, ладно, пошли. Ну и заходят они, он открывает им эту клетку, они забегают, один за ногу схватился, один за хобот, третий за живот. И тут директор заходит, говорит, я не понял, что это за бригада здесь собралась. А он говорит, да вот слона пришли посмотреть. Да ну вон отсюда перерыв, там, ну в общем забирают их, приезжают в село, и все село собралось. Ну что, вы видели слона? Они говорят, да. Какой он? Один говорит, он такой, я его взял, ну круглый, круглый как шар, ну за живот же держался. Другой говорит, да ты гонишь. Я когда его взял, я вот чувствую, ну стол, железный такой стол. Третий говорит, и ты не прав, и ты не прав. Потому что когда я его держал, он как шланг. Понимаете? Это говорит о том, что мы тоже по-своему смотрим на Писание, каждый что-то думает в нем и говорит, и да, и аминь. В каждом из нас есть какая-то доля истины, но вся истина, она в Иешуа Мессии, в Иисусе Христе, то есть в Слове Божьем. И мне нравится в этом отношении евреи, потому что, знаете, вот в раввинистическом иудаизме есть такая мысль. Каждый человек имеет право на свое мнение. Как вот приходят к раввину и говорят, слушайте, я думаю вот так. Он говорит, да, ты прав. А другой говорит, да не так, я думаю вот так. И ты прав. И жена подходит и говорит, слышишь, ну кто-то же из них должен быть неправ. И ты права. То есть, понимаете, почему? Потому что каждый еврей, он имеет право на свое мнение. У нас в церквях, ну я имею в виду, которые приняты, да, в основном все должно быть, я сказал, железно. И мы примерно так где-то и думаем, что вот мы говорим, вы должны только так мыслить. Но правильно, чтобы каждый мыслил, как Бог ему открывает. Но мы даем как бы решетку, а вы, как бы сказать, плывете, как Бог вам открывает. Почему? Потому что я вижу глубже, я говорю одни вещи и думаю про них, и думаю, что вы думаете, как я, но вы думаете по-своему, понимаете? Но приходит время, и мы начинаем в этой решетке плавать, потому что нам что-то открывается, то окно, то окно, то окно. И мы начинаем Бога видеть, кто-то уже взялся за хобот, кто-то за ногу, а кто-то все-таки за пузо держится и не отпускает. Всякое бывает, да? И вот написано про Иешуа в Иоанна, это Иоанна 1 глава, написано вот такие интересные строки. «Был свет истины», это 9 стих, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Когда мы читаем это место с Писания, вот лично я не знаю, как вы, потому что я скажу, как я. Но Я знаю, как мне его говорили. Вот видишь, вот он пришел к своим, и они его не приняли. А мы, которые приняли, теперь дети Божьи. Ну, может, кто-то слышал такую интерпретацию, да? Я понимаю, читая это место, он говорит, к своим пришел, кто-то не принял, а тем, которые приняли, свои же. Почему? Потому что, когда вы будете читать книгу «Деяния апостолов», это не история православной церкви, как сегодня многие утверждают, или католическая. Почему? Потому что, читая «Деяния апостолов», вы видите, что в день Шавот или в день Пятидесятницы, на этот праздник, собираются евреи со всех концов Римской империи для того, чтобы... Почему они собираются? Потому что есть заповеди. Есть три праздника. Песах, Шавот и Суккот, в которые три мужчины еврейской, как говорится, национальности, должны собраться пред лицо Божьего и принести жертву. Это обязательно. И вот со всех концов съезжаются евреи туда в день Пятидесятницы, и там происходит чудо. Группа людей, которые тоже, опять же, извините, евреев, молятся по слову Машиаха и сидят в горнице. И представьте, сколько им нужно было там смирения, чтобы быть в одном горнице, 120 евреев. Там 120 минимум мнений было, но они пришли в такое положение единения и покоя. И знаете, сам Бог говорит, я обращу внимание, что это евреи там утихли. Потому что им пришлось затихнуть, чтобы дать место Богу. И Бог пришел в это место, наполнил их своим, как говорится, светом, огни были у них над головами. И, конечно, выходят эти рыбачки какие-то там, простячки, и начинают говорить, как помазанные раввины. Ну, конечно, все их слушают, все, можно сказать, в шоке. Говорит, как это они так говорят, не учившись. А они говорят им о великих делах Господних. И мы видим первое покаяние, там 3000 человек, извините, евреев. Второй раз опять выходит Петр, проповедует, и каются 5000 человек, и опять же, евреев. И у нас появляется первый, с большим вопросом, Корнилий, которого потом собрали, пришлось собираться по поводу Корнилия, целый еврейский собор собрался мудрецов, что с ними этими делать, не евреями. Потому что Корнилий, я вот смотрел, не знаю как вы, но я перелопатил ряд литературы, когда произошло действие с Корнилием, потому что мне было очень интересно, насколько еврейская мессианская община Израиля, она выросла и влияла. И знаете, она выросла очень неплохо, почему? Потому что в Деяниях апостолов, по-моему, в 21 главе, есть интересный стих, который говорит, когда уже Павел приходит в Израиль на поклонение, уже он наш, мессианский, то его встречают, 21.20, его встречают и говорят, после его речи, там ему говорит, Павел сказал речь, и Иаков ему говорит, выслушавши, прославили Бога за все эти деяния, которые Бог сделал через Павла, а мы увидели, он узнал тайну и пошел и понес Евангелие всем народам. И вот написано, ему сказали, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все не ревнители закона. Вот это слово «тысяч», которое перевели нам здесь, в русской синодальной Библии, оно не соответствует греческому оригиналу, потому что в греческом оригинале это слово «мириадос». То есть это от 10 тысяч и более. И он говорит, смотри, сколько здесь верующих в Иешуа, все не ревнители закона, а наслышано тебе, что ты где-то живешь не так, как должно. Но мы сейчас говорим о том, что верующих в Иешуа, евреев, было много. Даже, если я не помню, где-то себе отмечал, а вот я вам сейчас прочитаю. В Иерусалиме первого века проживало 120 тысяч евреев. Приятно, конечно. И вот пример, 40 тысяч человек было только в самом Иерусалиме. А вот Иосиф Флавий сказал, что фарисеев, которых мы так много читаем, их так много, их всего было 5000 человек. Понимаете, сколько там той группки фарисеев. Но хотя это люди, которые отстаивали праведные дела Божьи. Слава Богу за них. Потому что они, благодаря им, Слово Божье неизмененно дошло и до нас. И вот смотрите, Корнилий, оказывается, кается, я прочитал в одном источнике, говорят, 6 лет прошло уже, как церковь развивалась, или община еврейская, да, Кто-то говорит 8 лет, а кто-то говорит 10 лет. Ну, лучше взять серединку. 8 лет, да. 8 лет развивалась масштабами церковь, а мы видим одна проповедь 3000, вторая проповедь 5000. То есть еврейская мессианская община росла. И вот здесь Корнелий, бабах, появляется. Собираются вокруг него, и, а что интересное произошло? Что интересно, когда Корнелий начал слышать Евангелие, Дух Святой сходит в эту горницу, где его вся семья, они все крестятся Духом Святым, начинают говорить языками, и написано, все, что, кто пришел с Петром, изумились. Они были в джипе. Они просто смотрели и говорили: Бог, ты нормальный? Им надо сперва кое-что обрезать, потом крестить, и потом мы их примем как часть Израиля. А ты их точно так же, как и нас, отделяешь от всего мирского и наполняешь собою. Это была революция в светлой голове еврейского народа. И Бог говорит, теперь пришлось целый Иерусалимский собор собирать, потому что собрались 15 глава Деяний апостолов, евреи начали решать, что делать с этими неевреями, потому что, судя по тому, как Павел пошел проповедовать, а они там пачками каются, надо их или принимать, или не принимать, надо с ними воевать или не воевать, что делать? Знаете, они думали раньше, что делать с нами, и сказали, ладно, принимаем. А мы сегодня не знаем, как принять этих верующих в Иешуа евреев, потому что ну, они как бы ну, на нашем как бы, месте, мы тут уже давно здесь, понимаете? У нас голова тоже закипает, но евреи они были, есть и остаются, как ни странно, потому что Бог Израиля сказал, если небо и земля перестанут, как бы сказать, и солнце выходить, и луна, то значит и Израиль перестанет быть в моих глазах. И вот смотрите, что Писание говорит, что мы все сверхъестественно, это уже я вам говорю то, что вчера Олег Георгиевич нам прочитал одно место, мы все сверхъестественно должны были отрезаться, потому что Писание говорит, что не хочу так, так, какой там у нас Олег, ты стих считал? 24. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то есть Бог говорит, чтобы стать частью Израиля, 11 Римлянам, 24 стих. Он говорит, ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, и вот это отсечение дает нам право быть частью народа Божьего. Суть этого отсечения, это то, что Бог когда-то сказал Аврааму. Если вы посмотрите в историю еврейского народа, то праотец Авраам был язычником. Он жил в Уре Халдейском, тогда евреев еще не было. И Бог пришел к этому мальчику Аврааму и говорит, Авраам, выйди из дома отца твоего, от родства твоего, из земли твоей, в страну, которую я укажу тебе. И он вышел. Когда он начал идти в послушание Богу, люди, глядя на него, говорили, он иврий. Или человек, который прошел из-за реки, он говорит, другой, он как странник, он как чужой. Почему? Потому что он не жил в системе того мира. Он жил, отделяясь от всего идолопоклонского, ради Бога, чтобы быть с Богом и быть с Ним всегда, и угодить только Ему одному. И, конечно, он был как изгой, как белая ворона, но он и шел, и делал свои дела. То же самое здесь говорится в Римлянах. Если ты отсечен, то есть ты должен отсектись от своего старого всего. Почему? Потому что что делает нас частью Израиля? Наша освященная жизнь. И Павел во 2 Коринфянам 6 главе 14 стиха, он говорит нам всем такую мысль, говорит, не прикасайтесь под чужое ярмо с неверными. 6.14, да, 2 Коринфянам, он говорит, ибо какое общение у праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И он говорит те же самые слова, которые он сейчас говорил Аврааму. Он говорит, и потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь. Это те же самые повеления, которое Бог дал Аврааму, что сделало его евреем. И он говорит, и буду вам отцом, а вы будете моими сынами, чадами, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, тут написано, имея такие обетования. Какие обетования? мы начали с самой тайны, о которой Павел говорит, что мы даже были отчуждены от общества израильского. Мы не имели никакого общего с заветами. У нас не было надежды, и мы были безбожники. А сегодня, имея определенные обетования, а все обетования в Иисусе Христе, да и аминь, и когда там кто-то будет, подобно мне, кичиться, что у нас как-то особые обетования, чем у вас, то напоминаю им, что во Христе Иисусе все обетования «да» и «аминь». Все. Все значит «все». И тут написано, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. И мы видим, что Бог призывает всех нас, как евреев, так и неевреев, вести отделенный образ жизни для того, чтобы наша жизнь, она поистине была светом и солью для этого мира, и она прославляла нашего Бога. Вот это суть истинного еврейства. Потому что еврейство – это в большей степени принадлежность, чем национальность. Потому что, извините, первый был у нас, как мы говорим, не еврей. Вот. И дальше написано, не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне. Опять тайна. Чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти. Итак, мы видим, что в Израиле ожесточение произошло отчасти. Не весь Израиль ожесточился, как мы уже увидели, да? Мы видим, что много было верующих в Иешуа, и слава Богу, что они были. Потому что если бы они не пошли говорить нам Евангелие, ни вы, ни я не узнали бы о Боге. И мы бы здесь, наверное, жарили соседа бы на вертеле, который пожирнее, и ели бы его тихо-мирно. Мы были бы идолопоклонники, непонятно, кому мы поклонялись. Вот. Но Писание говорит, что те, которые, вторая часть, отчасти Израиль ожесточился, но, слава Богу, не весь. Они пошли и начали нам говорить, но написано, что ожесточились отчасти и до определенного времени. То есть ожесточение в Израиле до определенного времени, написано, пока не войдет полнота язычников. Полнота язычников, или как кто-то там написано, прописью число, я не думаю, что Бог считает, там, ага, 1, 2, 3, 4, есть десяток, хорош, больше не вынесем. Нет. Я думаю, полнота язычников. Язычники должны прийти к полноте своего понимания, обновиться духом ума своего. Почему? Потому что полнота говорит о том, что мы без них никуда, и они без нас тоже никуда. Мы едины. И знаете, Иешуа молился в молитве и говорил, Господи, одного тебя прошу. И он молится, 17 глава Иоанна, он молится о единстве. Это единственная молитва, которая не выполнена. Мало того, записана молитва Иешуа, но она не выполнена. И все сейчас в наших руках, в ваших и в моих. И написано, что когда войдет полнота язычников, а полнота понимания придет, потому что, слава Богу, есть такие, как я, вам говорят, и есть другие. И мы говорим о том, что мы один народ, у которого Господь есть Бог, и нет различия между иудеями и еленом. Почему? Потому что во Христе Иисусе мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, мы обрезаны обрезанием наших сердец, и Бог нас делает одинаковыми, потому что мы освящаемся посредством слова, которое работает внутри каждого из нас. Потому что цель призвания каждого человека заключается в том, чтобы уподобиться Христу, Мессии. И тут написано, что и так весь Израиль спасется, слава Богу. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Израиль спасется весь. И здесь вот термин Израиль можно рассматривать как не евреев и евреев. Почему? Потому что когда Бог будет собирать эти 10 колен, Он собирает и тех, и других, потому что у каждого там где-то что-то сходится. Раз мы слышим голос и отвечаем на него, что-то там где-то не без этого. Вот, и написано, что весь Израиль спасется. То есть он соберет свои 12 колен, и мы знаем, что будет чудное действие. Захария, там 12, 13, 14. Там говорится, что произойдет время в Израиле, что-то произойдет, когда все народы придут войной на Израиль. Израиль воззовет к своему Богу. Каждое племя будет каяться особо, и придет Иешуа и восстановит свое царство, и святые с ним. Вот здесь фишка. До или после церковь уйдет. Знаете, часто это такая голова болит. А часто говорят, мы уйдем, вас тут Бог перемолит, этих евреев. Мы сверху потом посмотрим, и а то оставшиеся праведники, мы придем, скажем, шалом. Как дела? Но, вы знаете, если читать Захарию, мы видим, что Иешуа не придет, пока Израиль не воззовет. Об этом и говорил Иешуа Матфея. Он говорит: Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, сколько вам, я хотел вас собрать, как птица собирает пинцол. И он говорит: все оставляются, дом ваш пуст. И он говорит: пока не воззовете ко мне, благословен грядущий во имя Господне. То есть сам Иисус говорит: не приду, пока не воззовете. Захария говорит: когда их прижмут, а все народы придут войной на Израиль, и одна треть всего лишь останется. Это одна треть в сокрушении, в плаче и рыдании будет взывать к Богу. И Иешуа придет, написано, и святые с ним. У нас в Фессалоникийцах написано: при гласе трубе и архангеле. Да? Вот эта последняя труба, о которой говорится, это праздник Йом-Кипур. Тогда звучит последняя труба, то есть уже суд. И вначале Бог, как бы первая фаза, когда сойдутся народы, когда они предавят Израиль, Израиль воззовет, то есть Бог будет судиться с Израилем. Потом Израиль воззовет, и вот это мгновение, он идет, приостанавливается, церковь поднимается, и он опускается. Но тут интересный момент. 25 глава Матфея, Иисус там где-то в 30 стихах говорит о своем суде над народами. И он говорит, как он будет его судить, эти народы. Я вам прочитаю, и на этом, наверное, закончу. Но хотя, я думаю, много информации кипит, ну что-то, дай Бог, чтоб осталось. Одно должно остаться точно. Мы дети Божьи. Мы один народ, у которого Господь есть Бог. Мы призваны служить друг другу, потому что это и есть служение Богу. И наш ближний, кто наш ближний? Во-первых, людей, потом все остальные. Ну так Библия раскладывает. И смотрите, почему я говорю, во-первых, людей, потом все остальные. Почему? Потому что когда Иешуа придет, написано 25, Матфея 31. Когда же придет Сын Человеческий? Вопрос, когда? Ответ, когда Израиль воззовет. Когда же придет Сын Человеческий? И мы знаем, что когда он придет, будет звучать труба. Потому что другое место Писания говорит, при последней трубе, при гласе архангела, придет Иисус, да, и все святые с ним. А мы во мгновение ока получим такие же тела, как у него. И вот здесь написано, когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тут поднимается вопрос. Козлы, понятно, тут даже не обсуждается. А вот с овцами вопрос. Когда мы поняли уже, мы смотрели, да, вот так немножко заглянули, Иешуа говорит, что есть у меня овцы и не всего двора. Вот здесь мы видим, что он производит суд, и отделяет овец от козлов. И вопрос, что, из-за чего, какие условия, он говорит, 40 стих, царь скажет им в ответ, истинно, истинно говорю, так как вы не сделали это одному из сих братьев моих меньших, то не сделали мне. Меньшие братья Иисуса, кто они? Да, как ни странно, это евреи. Почему? Потому что Захария, который пишет о том, что евреи воззовут, он говорит такие интересные вещи. Захария, 13 глава, он говорит, что «О меч, подымись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Савов, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». На малых. То есть сам Бог называет Израиль малым. И потом говорит, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И веду эту третью часть в огонь, расплавлю, как плавят серебро, очищу, как очищают золото, они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это мой народ. А они скажут, Господь, Бог мой. И наступают дни, там написано, и дальше он придет, и ноги его станут на горе Елеонской. И вот он будет делить все народы на то, как они отнеслись в день трудный по отношению к своему народу, народу Израиля. Знаете, когда Наимин было очень плохо, мы не зря об этой истории говорили, то она говорит, если хотите, в принципе, можете меня оставить. И там было две. Одна была Орпа, другая была Руф. Руф в переводе, она как подруга, а Орпа – затылок. Она повернулась и показала затылок. А другая говорит, я останусь тебе подругой до конца. И благословение она свое получила. Волос и там дальше родословное царское и так далее. То есть и Бог, он говорит, я буду отделять козлов от овец. Я увижу это отношение к Израилю, и это будет для меня признаком суда или вердикта, который я вынесу в конце всем народам. И, конечно, хочу сказать, когда ты понимаешь, что ты часть этого народа, ты сделаешь все, чтобы быть в колонке, где овцы. А если ты, извините, не услышал то, о чем я сегодня говорю, тебе придется принять другое решение или услышать о себе другую мысль. Ну, козел там или еще что-нибудь типа этого. Я никого не называю козлами, хочу сразу извиниться. Но это Бог так говорит. Одни будут козлы, другие овцы. Что мысль, подводим мысль. Главное, не забудь, потому что, может, кто-то накидал столько мест Писания, попробую все это переварить, да? Главное, ну, вообще любить Слово Божие. Евреи любят копаться. Во всем каждое слово взвешивают, а суффикс это туда, а это сюда. Почему? Потому что в иврите интересно, что можно прочитать слово и так, и этак. И оно может быть, потому что иврит, когда пишется, нет гласных. Согласные только. Вот этих А, Е они пишут. И вдруг как Е добавил, такое слово и получится. А надо же добавить такое, чтобы было как у Бога. Вот они ломают головы, они взвешивают, они общаются, и можно прочитать два слова сразу, будет еще какое-то слово, мысль. И вот они читают эту Тору, годами размышляют, одного слушал раввина, он говорит, я 40 лет разбираю псалмы, 40 лет. Он говорит, и я только там где-то на 40-м псалме всего лишь. Я думаю, за 40 лет мы уже наизусть их выучили бы. А он разбирает каждое слово, значение, понимание и так далее. Почему и нам важно понимать, что это еврейская книга о еврейском Боге, который был благ ко всем нам и открыл нам доступ и сделал нас частью своего народа. Потому что у Бога нет другого народа, кроме как тот народ, с которым он в завете. И если он в завете с Израилем, он не может отвернуться от этого завета, потому что он верный Бог. И написано, даже когда они неверны были по отношению к ним, то он оставался верным. Еще интересный момент. Если бы он отверг свой народ, ну вот если бы, предположим, то какая у нас есть надежда, что он от нас не отвернется? Извините, вы и я, мы иногда делаем определенные вещи, которые иногда и нас не радуют. Я уже не говорю о нем. Но если он от них не отвернулся, то тем более не отвернется от нас. Потому что каждый из нас, как я уже сказал в самом начале, когда знакомился и здоровался, за нас заплатили. Дорого. Такие вещички не разбрасываются. Если бы какой-нибудь сестре подарили перстень, и там 100 карат был бы брюлик. И вдруг бы она его где-то потеряла. Она бы не потеряла. Она и спал, наверное, под подушкой лежал бы. Почему? Потому что это ценность. А мы намного ценнее. Так что давайте помолимся вместе. Я не знаю, вместили вы то, что я имел в виду. А главное, что я подтолкнул вас к размышлению, это для меня важно. Почему? Потому что если вы не так чуть-чуть мыслили, это будет побуждать вас мыслить. А раз будет подниматься мысли, у вас будет возможность меня приглашать, и я буду вам рассказывать. Поняли? По-еврейски я сделал. Хорошо. Но зато зашевелил ваш мозг, чтобы он начал мыслить, и у вас появился еще больше интерес копать. И в результате Иисус будет отображаться у вас. Я хочу помолиться. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты сделал нас одним народом. Мы благодарны Тебе за Твою благодать, которая объединила нас в Иешуа Мессии и сделала нас одним народом. И мы признаем, что Ты наш Бог и Ты наш Царь. И я молю Тебя, благослови каждого стоящего на этом месте. Пусть, Господь, радость спасения, она наполняет наши сердца. Пусть Твой Дух обновляет наши сердца. Пусть всякого рода преграды, которые хоть как или каким-либо образом разделяли нас с Тобою и друг с другом, пусть все эти преграды будут разрушены во имя Иешуа Мессии. Мы молим, Господь, чтобы Ты поистине сделал нас, чтобы у нас был один Дух, одна душа, одно тело, одни цели, чтобы мы всегда жили Тобою и для Тебя. Благодарим Тебя, что Ты начал это доброе дело. Ты начал созидать один народ. И мы верим, что Ты будешь совершать его до дня пришествия Твоего. Мы верим, что Ты не будешь краснеть за нас, потому что мы будем те, которых ты скажешь: иди сюда, моя дорогая овца, иди сюда, мой сын, моя дочь. И мы верим, что наша жизнь, она прославит тебя, великого и славного Бога. Вся честь и хвала тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Слава Богу.
Thank you very much. Аллилуйя. Я с еврейской темы помню только минора. Больше ничего не помню. Но минора, когда ты понимаешь, это мой любимый... Ну, я никогда не мог осмелиться минору повесить на машину. Хотя мысль такая была очень много раз. Потому что минора – это символ праздник, символ света. Это что-то такое, представляете? И когда многие люди... торгуют, и ты говоришь: а вы хоть знаете, о чем вы торгуете? Они говорят: ну, светильник какой-то еврейский. Все, вот это такое понимание. А когда видели, смотрю, минора, девятисвечник минора, я говорю: а вы знаете понимание, и, ну, вообще, что это такое? Не знают. И представляете, у евреев, у них везде был свой символ. Я когда-то исследовал, и Александр правильно говорит: если немножко вникнуть туда, в историю, там начнешь, просто этот Дух Святой будет показывать такие интересные вещи. И многие люди, они даже в иудаизм, или правильно, не могу это слово выговорить, они уходили в иудаизм, это будучи христианами, потому что вот сама история, она настолько интересная, то, что мы сейчас слышали, но это его исследование, это он до этого дошел, это он это все впитывает, это пища, это, ну, смысл. А представляете, когда мы начнем искать, когда мы начнем копать, это священное писание, это священное, там, я, представляете, когда-то исследовал крест, который стоит крест. Одни говорят, что это символ проклятия. Христиане говорят, что это смысл креста, это очень серьезно. И в этом есть свои разногласия. Свидетели Иеговы из сторожевой башни вообще говорят, там столб. И много всего. И я думаю, надо вот в своем раннем христианстве начал исследовать, откуда пошел крест. И крест, представляете, этот пошел... Это с таких древних ситуаций, ну, дай Бог мне памяти, потому что я уже забыл эти все. Но я четко знаю внутри, что в алфавите, в еврейском, есть одна самая маленькая буква, и она обозначается вот так. Вот так. Ну, вот так она обозначается. То есть, и этот символ обозначает, и эта буква обозначает слово «знак». Знак. И знак потом переходит плавно в знамение. И потом знамение это становится крестом. То есть там, где был распят Мессия. И вот когда, это я помню, как откопал, такой думаю: о, символ, еврейская буква, самая маленькая, это и есть знак. В переводе знамение, потом Мессия, потом крест. И это так все у Бога запланировано, так все это было давно. И поэтому написано 1 Иоанна, в начале было Слово. И Слово было что? У Бога. И Слово было Бог. Вот в чем вся суть. И давайте уже встанем, потому что мы сейчас помолимся о наших нуждах. У нас есть нужды, и Бог отвечает на наши нужды. Скажите аминь. Я всегда думаю, мы иногда не замечаем, но... Так получается, что Бог заботится о нас. И многие, конечно же, люди, они научились слышать голос Божий, но они любят и слушать голос врага. Что такое враг? Он всегда позади, и он всегда хочет что-то объяснить, что-то сказать, где-то тебя или меня унизить, или в том, что Бог не отвечает на наши нужды. И я утвержден в чем? Что каждый из нас – это есть часть Божьего плана спасения. Каждый из нас, он внутри очень красивый. Но иногда нам так хочется покопаться не только во внутреннем, а еще и во внешнем. И вот когда мы начинаем копаться во внешнем, помните, была раньше такая картина? Если враг напоминает тебе твое прошлое, помните, и палец такой, и там такой палец, напомни ему его будущее. И поэтому он в прошлом напоминает нам о нашем теле. Но наш дух, он красивый. И поэтому написано, что мы живем в благодати, по милости Божией. И эта благодать внутри работает в нашей жизни. Написано, что она идет впереди нас. И когда мы уже туда приходим, а благодать уже работает. И поэтому есть место Писания. Если у вас есть... 1 Иоанна, открой. 1 Иоанна, есть место Писания, где написано, что вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога. И там написано, что и... Хочу вас вдохновить, что внутри Бог отвечает на наши нужды, и Он заинтересован в этом. Когда пастор Александр начал говорить, Бог бизнесмен хороший, я так, знаете, мы не привыкли слышать такое, но он говорит тоже о том, что каждый пастор имеет право ошибаться, и мы не претендуем на истину. Но здесь написано, что о том, что было от начала, что мы... Первая соборная. И Иоанн. Дай мою библию. Просто Иоанн. Бог, Он заботится о нас. И мы это знаем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Когда читаешь, вроде бы такие слова, которые ты постоянно запутаешься. Слово Бог, оно вначале так, как стихотворение какое-то. Но когда сюда вникнуть, тут написано, что Бог, Он заботится о тебе и обо мне. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. Чтобы начало быть. Ну, дорогие, представляете, если мы сейчас поговорим серьезно об том, что я сейчас прочитал, тут такой смысл огромный. Вот евреи, это правильно, они размышляют над каждым словом, над каждым. В нем была жизнь, и жизнь была свет для всех людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Аллилуйя. И здесь написано, что свет везде светит, и тьма не объяла его. Когда приходит какой-то обман в нашу жизнь, что Бог не отвечает на твои и на мои нужды, и Бог не видит, это не было в начале. И поэтому в начале не было проклятия. Написано, в начале было Слово, и Слово было Бог. И поэтому мы с вами те люди, которые Слово Божие ставим как авторитет. Вот некоторые люди, копаясь в чем-то, они начинают так копаться серьезно, и даже когда приходит какая-то ситуация и настигает какая-то болезнь, они начинают тревожиться. И это правильно. Но Бог, Он тревожится и заботится о нас. И у Него есть планы. И когда мы это слово берем, мы находим там утешение. Вот я такой человек, я не знаю, как вы, вот у меня тоже бывает что-то болит. Но у меня всегда такая мысль. Сегодня болит, завтра переболит. То есть, а есть люди, которые начинают сильно тревожиться. И когда они начинают сильно тревожиться, они начинают слышать тот, который говорит нам о прошлом. А в будущем у нас есть утешение, и тут написано, что и свет не объял эту тьму, потому что свет светит. Аминь. Бог заботится о нас. И давайте помолимся и поблагодарим. Скажем, Бог, спасибо тебе. Благодарим Тебя, Господь. Мы поклоняемся и исповедуем Твое Слово. Мы исповедуем, что мы дети Твои, что мы находимся в победе, потому что Ты победил этот мир. Господь Святой, мы провозглашаем Твое имя. Мы находим утешение в Тебе, Дух Святой. Мы благодарим Тебя за то, что Ты уже ответил и уже все сделал в нашей жизни, чтобы мы жили на этой земле и приносили плод мира, плод благословения. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Максим, выйди. Давай какую-нибудь песню благодарности или песню какую-нибудь, которая прославляет Господа. Аллилуйя. Славим Тебя, Господь. Поклоняемся Тебе на этом месте. Нам приятно быть вместе. Нам приятно быть с Тобой, Господь. Мы возвеличиваем Твое имя в своей жизни. Господь, мы благодарны Тебе за ту жизнь, которую Ты изменил в нашей жизни. Мы научились принимать как хорошее, так и не очень. Мы верим, Господь, что Ты в нашей жизни самое большое чудо. Потому что дар, который Ты нам дал внутрь Духа Святого, мы имеем благодаря Тебе. Царство Божие, которое внутри нас, мы благодарим и знаем, Господь, что Ты еще больше хочешь благословлять нас. Спасибо Тебе, Боже. Славим Тебя, благодарим Тебя за ответы в нашей жизни. Мы видим, Господь, цель, и мы идем к Тебе. Мы видим, куда мы идем. Боже, мы знаем, что внутри мы как драгоценная елей, мы как внутри как драгоценные сосуды. Господи, мы знаем, что мы все изменимся. Спасибо Тебе за то, что Ты научил нас любить здесь, на земле. Славите мир, Боже. Слава Тебе. Благодарим Тебя. Аминь. Аллилуйя.
Благодарю Тебя, Иисус.
следующий раз попросим Сашу, чтобы он провел хлебопреломление, как проводят евреи. Но в следующий раз это уже... Можно звук поднять чуть-чуть? Или это тут вам слышно, да? В следующий раз мы уже официально вас, когда пригласим, то уже хлебопреломление, как делают мессианские евреи, оно немножко отличается, как я знаю. Ну, там кипу одеваешь, всякие штучки там. Потом это все так наглядно. Ну, я так помню, как мы делали хлебопреломление, как там написано, с горькими травами там. А, написано. Ну, значит, ну, немножко отличается все равно. Да. И поэтому давайте помолимся, потому что я говорил о том, что хлебопреломление – это наша с вами большая привилегия. Я думаю, что в нашей церкви, каждая церковь – это как семья. И в каждой семье есть какие-то определенные правила, но мы делаем это хлебопреломление каждую неделю. И мы делаем правильно. Те люди, которые делают раз в месяц, тоже делают правильно. Те люди, которые делают это в белых рубашках и постятся перед этим, это тоже правильно. Но мы с вами делаем вот так, по откровению. Это просто было когда-то откровение. И поэтому мы делаем то, что делал Иисус с учениками. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь, славим Тебя. Мы делаем это хлебопреломление в Твое воспоминание. Когда Ты был с учениками, Ты взял хлеб, поднял, преломил и сказал: «Раздайте между собой». Мы благодарим Тебя за завет, который у нас есть между собой, друг с другом. Но у нас есть еще завет с Тобой. Спасибо Тебе, Боже, за то, что у нас завет с Тобой. И Твой завет с нами, он верный. Ты взял этот хлеб, преломил и сказал, что это есть тело Твое, ломимое за каждого из нас. Мы благодарны Тебе, Господь, что ранами Твоими, написано в Слове Твоем, мы исцелены. Слава Тебе! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе за это тело, ломимое за каждого из нас, за искупление. Написано в оставлении грехов. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам эту победу. И сегодня мы утверждаем эту победу твоей жертвы за каждого из нас. Также Ты взял чашу, поднял и сказал, что это есть чаша Нового Завета, проливаемая в Твоей крови за каждого из нас, в оставлении грехов. Спасибо Тебе, Боже, за то, что мы можем принимать и быть участниками этого великого плана Божьего спасения Твоего. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы утверждаем Твое господство. Господь Иисус Христос, Тебе слава. Спасибо Тебе за этот чудесный день. Мы верим, Господь, что мы идем в Твоей победе и идем к Тебе. У нас есть цель, это Ты. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты искупил нас. Слава Тебе. Аминь. Подходите. Если у вас есть неотвеченные какие-то ситуации, открывайте это перед Богом. И я верю, что Бог, Он будет заботиться о нас. Я четко верю, если мы будем молиться друг за друга здесь, в собрании, и будем принимать такое участие любви друг к другу, я верю, что Бог будет отвечать на наши нужды 100%. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Мы славим Тебя. Благодарим Тебя. Если... Да, у нас подходят, вот так берут самостоятельно. Мы думаем, что кафедра — это не место, место, как бы хлебопреломление, но это почтение Богу. И если есть такой символизм, то есть святое святых, то это то место, где проповедуется Слово Божие. У евреев это написано «древо жизни». И написано, что праведник, он наследство, это древо жизни. Это очень почетно. Это очень почетно говорить Слово Божие. Аминь. Утверждать его, читать его, размышлять над Словом Божьим. Аллилуйя. Я сейчас вижу, вот, что мы с вами, как дети Божьи, мы должны понимать и четко знать, то, что Саша говорил, это правильно, не как Слово Божие, но мы должны знать, что у нас есть цель. Я вот, когда у нас дома нету хлеба, куда мы бежим? В магазин. И вот представляете, если у тебя нету продуктов, куда ты побежишь? В АТБ. А до АТБ надо добраться. А бывают иногда препятствия какие-то туда пойти. Ну, я, допустим, там перецепился, там упал, встретил плохого человека. Ты же не останавливаешься. И ты не перестаешь идти в АТБ и покупать продукты. То есть какие-то определенные вещи встречаются в нашей жизни, но это не повод нам остановиться. Мы идем вперед. В Библии написано очень, мое знаменитое место Писания, написано, что благо мне, что я пострадал, дабы научиться чему? Уставам твоим. И поэтому, если бы я вот не сидел в тюрьме долгое время, я верю, что я бы никогда не пришел к Господу. Есть люди, которые говорят о том, что если бы я не переболел той или другой болезнью, я бы никогда не пришел к Господу. То есть, оказывается, Бог, Он знает, как прийти и как благословить. И Он знает, как тебя спасти. И у Него есть для тебя особый и для меня какой-то план жизни. Аминь. Это не какие-то препятствия. Это просто Бог знает, через что нам нужно пройти для того, чтобы больше славы было в нашей жизни. Пусть Бог нас благословит. Аминь. Боже, мы давайте помолимся за финансы. Давайте с благодарностью помолимся за финансы. И помните, мы говорили с вами, кто молится за финансы, тот что? Не будет нужды иметь финансы. Это правда. Многие люди говорят, зачем о них молиться? А Богу нравится. Я когда-то слушал одного бизнесмена, и он говорит, я помолился, и Бог мне дал, у меня была идея, я помолился, и Бог мне дал финансы на этот проект. А это неверующий человек, но он как бы, наверное, еврей. Потому что он так четко как-то заявил. Я тогда еще подумал, зачем он молится о финансах, если есть много о чем молиться. Но он потом сказал такую фразу, и я, говорит, долго его благодарил. Вот Богу нравится, я думаю, когда мы просим, получаем и благодарим. И вот я тогда понял, что секрет, оказывается, то, что он получил, это благодарное сердце. Через благодарность. А можно наоборот, пенсию тебя повысили, а ты говоришь, да, это разве, это щепотки, это крохи. Вот Дмитричу повысили пенсию, я узнал, почти на 100%, да, Дмитрич? И он радуется. А есть люди, которым повысили мало, и они не радуются. И они ропщат. У них нет благодарности. И я думаю, может быть, тебе бы повысили. Просто у тебя сердце такое неблагодарное. И поэтому вывод. Если сердце благодарное, пенсию повысят. Аллилуйя. Вся слава нашему Господу. Благодарим тебя, Господь, за детское служение, за финансы, за воскресную школу, что мы туда можем жертвовать и сеять. Мы благословляем служителей воскресной школы. И просим Тебя, Боже, чтобы Ты благословил, потому что у Тебя полнота благословения, чтобы Ты благословил каждого мальчика, девочку и взрастил их. Мы радуемся, Боже, когда они растут в церкви, что бы они ни делали, Господи. Мы верим, что это большое благословение для них. Спасибо Тебе. Мы молимся также за финансы, и мы просим, чтобы ты умножил и в церкви, и в делах братьев и сестер, которые сеяли и жертвовали. Мы просим Тебя, чтобы Ты поднял, чтобы Ты взрастил, чтобы Ты дал еще больше идей. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты покрыл наши нужды, чтобы сверхъестественно Ты покрыл наши нужды. Мы просим Тебя, Боже, как Отца. Мы знаем, что у Тебя все серебро и золото, все у Тебя, Господи. И мы не надеемся на людей, но мы приходим к Тебе и просим Тебя. Я как священник прошу Тебя за каждого человека, чтобы Ты благословил и приумножил, и защитил. И пусть эти финансы будут как защита, и мы сеем это в Царство Твое. И пусть ослабую только Тебе за то, что у нас есть финансы, за то, что у нас есть бизнес, за который мы не держимся, Господи. Мы знаем, что Ты самая большая наша духовная поддержка и физическая тоже. Мы верим, что мы пройдем через разные этапы, и мы все равно будем рады держаться и быть с Тобой вместе и здесь на земле, и там на небе. Спасибо Тебе, Господь. Тебе слава. Аминь. Аллилуйя.
Вы можете, церковь, сесть. Просто я верю, что это от Духа Божьего. Во время, когда Александр проповедовал, знаете, много, да, действительно, о чем есть размышлять, но я хочу вас, знаете, в чем, что я увидела, на чем подумайте. Просто на самом деле среди верующих людей, даже среди нас с вами, есть даже такое понимание, вот, неправильное отношение к Израилю, к еврейскому народу. И просто порассуждайте, сегодня классное было слово на разные темы, но я хочу эту сторону. Просто просите Бога, чтобы Бог сам, если вы как-то неправильно говорите, неправильно относитесь, или, знаете, у многих зависть, почему этим евреям всегда такие они не работают в карьерах, и всегда им как-то так ведет.
Одни начальники.
Одни начальники, да. То есть это слова, опять же, порассуждайте. Ваше сердце должно восстановиться в правильном понимании Израиля, еврейского народа. Наши отношения, даже по сегодняшнему слову, это глубина, что действительно Александр нам попытался это все объяснить по Слову Божьему, и Слово Божье — это действительно та истина, которой другой нету. И вот это внимание, знаете, я благодарю Бога, как я училась, потому что нас действительно никто не учил, как правильно относиться к еврейскому народу. Мы всегда говорили, ой, жиды, в этом надо вообще каяться, в этом надо просить, чтобы Бог переменил сердца наши, правильно относиться вообще и как к нации, и как к Божьим людям, и как хотите. Но, знаете, если вы не знаете, такая была интересная история, когда мы с Костей познакомились. Он освободился, и он 17 лет провел в тюрьме, но последний срок он служил в зоне, кто не знает, он был лидером еврейской общины. И он говорит, это ужасно. Он общался, рассказывал, когда все евреи, ты среди них не еврей, а тебя поставили быть лидером, старшим братом. И говорит, действительно, вы тут благословляете израильский народ, но вы не знаете, как действительно надо еще и свое сердце правильно поставить, чтобы правильно относиться. И вот он учил, знаете, он когда приехал, он говорит, Тань, у самого ни копейки денег, ничего, только там какая-то десятка по тем временам, это какой, 2003 год, Тань, пойдем еврея какого-то найдем, пойдем найдем, думаю, что с ним? И он же искал, особенно вот наркозависимых, как придем, он говорит, у самого ничего нету, ни хлеба дома, ничего. Он эту десятку купит, так помню, 100 грамм конфет, чтобы идти к этим евреям, там наркоманка какая-то уже вообще, думаю, он дает, идет благословлять. Кого благословлять? А у него вот было это в сердце, что это важно, благословлять евреев.
Взяли ее на служение, она у Тани кошелек украла.
Да, она еще у меня кошелек украла, я так расстроилась, ну, наркозависимый человек, а мы ж наивные такие. Я ж поклоняюсь, а она возле моей сумки. Но это мы тоже проходили, чтобы быть мудрыми. И понимали, что я не расстроилась, я расстроилась, что я пожертвовать Богу не могу. Я ж люблю всегда пожертвования, что ничего ж не положу. Но не в этом суть. Он меня учил, вообще вот об израильском народе, то, что он за это время успел узнать. И мое сейчас вот послание как бы к вам из всего, может, вам надо начать вообще с самого малого, изменить свое сердце к евреям, перестать говорить плохие слова, перестать говорить, ну, такие анекдоты, как Саша сегодня рассказал, но это, конечно, я благодарю Бога сегодня, вот это, да, юмор, но есть плохой юмор. Перестать, если это плохой юмор, перестать с завистью говорить, почему у них так все, да потому что. Вот и все. И у тебя, может быть, если ты поймешь, что ты одно в Боге, вместе, все вместе, благословение, действительно, все эти заповеди ты можешь у себя иметь, если будешь правильно относиться. То есть, давайте я за вас помолюсь, потому что я знаю, Бог бы так не дал. Просто принимайте, кому это надо. Боже, я сейчас ходатайствую перед Твоим лицом за каждого брата, за каждую сестру, за каждого на этом месте, у кого проблемы в отношении к еврейскому народу, как к народу и как к Божьим первенцам, Господь. Я прошу Тебя, пусть придет действительно осознание того, что это неправильно, чтобы на это осознание пришла Твоя сила, пришла Твоя благодать и изменила неправильное отношение сердца. И пусть придет Твое откровение к этому народу, понимание, чтобы пришло единство, которое мы, участники, мы должны действительно соединиться как один народ, как избранные в Тебе, Господь. И я верю, я уже благодарю за измененные сердца, я уже Тебя благодарю и славлю за измененные отношения. Я уже Тебя благодарю за те перемены, которые прямо сейчас, они начинаются в сердцах Твоего народа. Потому что Ты привел, Ты избрал каждого на это место. И Ты, сердцеведец, Ты можешь исправлять сердца. Славлю Тебя, Господь. Аминь.
Аминь. Так микрофон был настроен плохо. Плохо в него говорить. Нет, не слышишь. И сильно глухо как-то было. Ну что еще сказать за евреев? Благословенный народ. Скажите, а у нас есть евреи в церкви? Да, это неизвестно, кто я такой. У меня Прибалтика там, ну вот. Да, да. Да, наверное. Мне просто Бог, когда я был в еврейской общине, Бог мне сказал тогда приблизительно с места Писания, там, не помню. Но тогда было очень модно говорить о том, что такая фраза тогда была, что когда ты гибкий, тебе легче, и Бог будет больше тебе давать, потому что ты гибкий. А есть, которые, допустим, как пружина, ну давай, не давай, ну я имею в виду, ну жесткие. И туда сложно, потому что много жесткости, много правил, много всяких вот. И те люди, которые вот гибкие, они могут уже служить евреям. Ну они могут, потому что евреи очень, я вам скажу, ну, как бы вам объяснить, чтобы есть мессианские евреи, это слава Богу, и то, вот у нас было такое, что не важно, чтобы он был рожден свыше, а я был против этого, против тогда, потому что для меня было важно, чтобы человек был рожденный свыше, и мы всячески пытались, ну, как-то их, знаешь, чтобы молитву покаяния, конечно, они эту молитву покаяния читали, но сами не изменялись. Потому что было такое время. И поэтому, когда ты гибкий, когда твое сердце мягкое, ты можешь служить и евреям, и многим народам. И поэтому Бог, Он делает и ищет такое сердце. Конечно, Ему важно и такой, как Иоанн Креститель. Ему важно все люди. И каждый в своей области, он делает определенный труд Божий. Правильно? Но Таня, моя жена, говорит, я никогда не буду такая, как ты. А я ей всегда говорю, будешь, потому что любовь, она изменяет людей. Бог изменяет людей. И когда был Павел, он был вот такой, а потом он стал совсем другим. То есть и много примеров в Библии, где люди вообще изменялись. Но я знаю, что основа всего, и христианство, и любой религии, это все равно любовь. Никто не идет и не воюет, и никому это не нравится. Все равно Божья любовь, она написано, что если мы имеем все дары, а любви не имеем, то что? Мы мезвенящие, напрасно. И поэтому я верю, что Бог изменит каждое сердце. Я верю, что мы все равно будем такой чашей любви для Бога. И, конечно же, для этих людей. И поэтому, вот, когда я принял это откровение, что ты гибкий, поэтому я тебе даю это. Потому что я, когда я был в еврейском служении, я самое больше молился. Я сейчас так не молюсь. Я самое больше стоял на коленях. Я самое больше взывал к Богу и говорил: Господь, почему я? Ну, зачем мне это все? Потому что сначала это было престижно, хорошо. А потом они начали постоянно какие-то заговоры, постоянно вот это. Тот приходит мне утром, говорит: ты знаешь, что там они собрались вчера четвером и говорили, что тебя надо уже все. Я встречаю этого, говорит: да это там вот они говорили. Они все рассказывают тебе, понимаешь, о чем они говорили. И ты как бы вроде владеешь информацией, а сделать ничего не можешь. Единственная какая помощь была, это ты становишься на колени и молишься. И тогда Бог сказал, что ты гибкий, поэтому я тебе даю, и ты вывезешь, как Саша говорит своим языком, вывезешь. Так Господь вам говорит. И я брал это служение, радовался. И верил, что через это служение что-то Бог сделает. А потом у меня пришло такое, какая-то опаска к еврейскому народу. Ну, как-то они вот все равно поступают вот так. Может быть, я просто не принял какое-то откровение, что мы один народ. Может быть еще что-то. Ну, они когда видят, что ты старший, они все хотят тоже быть старшими. Как это говорят, где два украинца, там гетьман. Как вот когда евреи, знаешь, у них тоже, ну, они все хотят быть начальниками. И потом, когда этот пастор говорит: ну, вот они против, чтобы ты вел это служение, потому что гуманитарку не могут разделить, тому консерву дали, тому не дали, ну, там, определенная помощь. Я говорю: ну, а как? Ну, я же не могу бросить служение. Он говорит: да, все, оставляю, тебя же камнями еще не побили, что ты радость. Ну, он такой веселый пастор был, классный. Вот, и у меня где-то такая опаска пошла, ну, что вот как-то так вот. Ну, а сейчас вот Саша, когда вот это все прояснил, я думаю, ну, там как бы пересмотреть свои взгляды, потому что надо как-то к этому вернуться, то есть правильному отношению к Израилю, правильное отношение к евреям. Мы действительно раньше бегали с Таней, только у нас нету денег, честно вам говорю, мы уже бежим, какого еврея благословить, кому послужить, потому что мы верили, что Бог, Он будет давать нам и финансы, и средства для этого, чтобы мы благословляли Его народ. Благословляйте, народ мой. То есть понятно, что мы все себя причислили к израильскому народу. И может быть так оно и есть, да и аминь. Но вот есть народ, который идет с этими корнями. Но это без фанатизма, конечно. Потому что бывают везде крайности. Пусть Бог нас благословит и хранит нас.